20 февраля 90 года, ДК имени Серафимовича. Цикл «Жизнь после жизни». Воскресенье.
Конечно, тема размышлений о смерти необъятна, и мы лишь только попытались отдельные аспекты ее затронуть слегка. Должен порадовать вас, что журнал «Волга» в Саратове обещал публиковать книгу Моди «Жизнь после жизни». Летом это будет полностью издано. Вот, так что уже можно будет оттуда получить. Итак, на чем мне бы хотелось остановиться в заключении? Прежде всего, на христианском учении о будущей судьбе человека. На языке богословия это учение называется эсхатологией. От слова эсхатон – конец. Учение о конце жизненного пути человека. Надо сказать, что тот универсальный для человечества взгляд, что после смерти физического тела человек весь не умирает, что некое духовное его ядро сохраняется, это не привилегия христианства, а, как я уже сказал, самое широкое распространенное представление. Но если мне еще надо сказать, без смерти души неразрушимость нашего «я» – это часть естественной структуры человеческого существа. Это наша природа. И именно поэтому, как я уже вам говорил, человек подсознательно в сущности не верит в свое полное уничтожение. Он не может даже вообразить, что такое ничто. Ибо его «я», центру его личности, принадлежит сознание неразрушимости. Еще Платон, мы с вами с этого начинали, показал, что разрушается то, что является составным, составленным из разных элементов. Между тем, внутренняя жизнь человека – это некая, как говорят философы, сплошность. Некое единство, образующееся вокруг нашего «я», стержня нашей личности. И нету тех кирпичей, из которых это строится, которые потом могли бы распасться в разные стороны. Нету тех материальных элементов, из которых, например, сложено наше тело, которые впоследствии, благодаря определенным физико-химическим, биологическим процессом распадаются, и каждый находит свое иное место. Вот почему величайшие умы человечества и обосновывали, и принимали эту идею. Каждый со своей позиции. Скажем, физик Макс Квелл, создатель известной теории, которая играет особенно важную роль в современных учениях об энергии, развивал учение о бессмертии своих научных позиций. Точно так же поступал и создатель квантовой теории Шрёдингер. А скажем, Гёте подходил к этой тайне с точки зрения своего собственного личного опыта, опыта человека-творца. И он говорил: да, я убежден, что мой дух после моей смерти получит от Создателя какую-то новую форму труда, новую форму творчества, новую форму реализации. И говоря об этом, от Платона до Шрёдингера, от древних индийских текстов до современных философских концепций, и особенно в свете революции медицинской, которая сделала возможность реанимации, то есть возвращение людей оттуда, откуда прежде не было возврата. Все это, дорогие мои, относится к естественной природе человека. Между тем, христианские учения выходят за пределы этой природы. Если вы обратитесь к христианскому православному символу веры, то вы не найдете там слов «верую в бессмертие души». Я, может быть, рискнул бы даже сказать, что христианство не верует в это, а, по-видимому, считает это чем-то достаточно естественным. И можно к этому еще прибавить, не исключено, я не настаиваю, но не исключено, что в ближайшем будущем, в обозримом будущем, этот факт переживания сознанием своего тела станет объектом познания уже научного. А всем выглядит сказано так. Чаю воскресения мертвых и в жизни будущего века. Не бессмертие души, а воскресение мертвых. В этом было и остается принципиальное отличие христианского учения об эсхатоне, христианской эсхатологии, от эсхатологии всех остальных философских концепций и религиозных учений. Ибо для христианства бесконечно дорого, что человек есть существо воплощенное, воплоти, что Бог внедрил дух в материю, что игра плоти, игра природы, многоцветие материального мира стало тем лоном, в котором искрится дух. Для индийской или греческой философии, или для некоторых форм теософии, освобождение от материи есть цель, есть спасение. И это освобождение кажется очень соблазнительным. Объяснять, я думаю, вам не надо. Ибо плоть наша, материальная часть наша, она немощна, именно она страдает, она нас искушает, она слаба, она удручена. И интересно, что в реанимированных людях вот чувство освобождения от тела, вы помните, вот на второй нашей встрече здесь рассказывал, огромная легкость была у них, что это время спало. Между тем, для сознания церковного это только одна сторона мира. На самом деле, развоплощение человека есть не только освобождение от немощи плоти, но это есть ущербление человека. Ибо человек задуман как существо, вписанное, вросшее в плоское мироздание. Я связь миров, говорит поэт. Я связь миров. Значит, в нас живет и физический мир, и химические ткани, и все элементы, из которых зиждется мироздание. Дух через нас заключает союз со всей природой неживой и живой. И было бы, по-видимому, ошибкой с христианской точки зрения принимать полностью знаменитую греческую концепцию «сэма сома», значит, тело – это гробница. Тело, говорит апостол Павел, это храм Святого Духа. А раз храм, значит, нечто священное. Значит, природа – это не просто какое-то испытание для нас. Тело – это не просто нечто, что должно нас удручать. Повесили жернов на шее, а потом дух полетел, как птиц. Нет. Здесь есть какое-то великое, великий замысел. Воплощенное существо. Дух, который должен стать, по слову поэта, мессией природы. Знаменитый американский психолог и философ Вильям Джеймс анализировал множество фактов, связанных с попытками установить контакт с душами умерших людей. У него даже был целый ряд отчетов на эту тему, отчеты психического общества. Некоторые из них выходили в русском переводе в начале нашего столетия. И что любопытно, что я не буду оценивать достоверности, хотя Джеймс был психолог-экспериментатор, крупнейший ученый, он замечал всегда, что вот он, вступая в контакт с душами людей умерших, он не мог избавиться от мысли, что они в чем-то ограничены, в чем-то ущербны. Что, в общем, они уже не те. Я думаю, что это можно объяснить по-разному. Тем не менее, задуматься над этим фактом стоит. В Библии сказано, что Господь пробудит спящих во гробах. Над этим тоже надо подумать. Что значит спящие в гробах? Некоторые христианские богословы, протестантские, полагают, что речь идет о бессознательном состоянии душ человеческих после смерти, до конца истории. В конце концов, можно было и это принять. В конце концов, время для умершего человека, по-видимому, исчезает. И оно в этом случае течет иначе. Но у нас есть другие свидетельства. Есть свидетельства о родителях, которые помнят о детях. Я знаю масса случаев, когда умершая мать предостерегала сына или дочь во сне или каким-то тайным образом. Есть множество свидетельств о том, что контакт существует. Даже Карл Густав Юнг описывает такие вещи. В общем, он не был ни христианином, ни человеком, был психиатр с своеобразным философ, своеобразным мировоззрением, но он описывает случаи из своей жизни, конкретно. В одной из автобиографических книг он рассказывает, как умер один его знакомый, и вот он видит во сне, что тот подходит к нему, к его кровати, потом берет за руку, поднимает, ведет к своему дому, вводит в свой кабинет и показывает книгу. Потом он просыпается. Юнг решил проверить и отправился к этому своему знакомому. Вдова пустила его в кабинет. Он пошел, приблизился к этой полке, нашел книгу там третью. И она называлась «Память мертвых» или что-то в этом роде. Что-то о мертвых. Юнг понял, что это был сигнал. Может быть, какой-то неумелый, может быть, немного даже бессильный, но сигнал того, что я жив, я есть. Вот тебе знак. Известный английский писатель Кларисс Тибур Льюис Я думаю, с его произведением скоро вы познакомитесь. Часть его книг уже переведена на русский язык в Америке. Часть будет у нас издана. Это блестящий писатель. Он умер в 63-м году. Во время войны он познакомился, он ходил читать лекции, беседовать с людьми в раковое отделение больницы. Там он встретил замечательную женщину, больную раком. Они очень подружились. У них была огромная духовная близость. И в скором времени она стала его женой. Они прожили, я не помню, сколько, лет 5, наверное, вместе. После этого она умерла. И для Льюиса это был невероятный удар. Он был человек уже в возрасте. И он ее безумно любил. Именно духовно, душевно. И вот он записал для себя в дневнике страшные слова. Они опубликованы посмертно. Я даже не знаю, насколько имели право люди опубликовывать вот это его описание его состояния. Какое у него было чудовищное состояние разлуки. И вдруг все это кончилось. Она ему явилась. Он ей пишет как? Он говорит, она мне дала знак, что я здесь. Я ее помню. И у него это состояние прошло. Совершенно. Надо сказать, что состояние было настолько отчаянным, что нужен был действительно подлинный факт какой-то жизни, который повернул его. А он был человек сдержанный, скептический, не фанатик, не энтузиаст, не фантазер. И так полностью признать вот то мнение, что умершие спят до какого-то финального эсхатологического момента, мы не имеем права. Во всяком случае, не все. И уж если говорить о святых, то они играют какую-то очень важную роль в жизни людей даже через столетия. Не память о них только, об этом я не стал бы говорить. А именно их участие какое-то. Как бы существует два мира. Вот Даниил Андреев об этом очень интересно пишет. Как бы такой вот облако, стоящее над страной, над культурой, где сосредотачиваются ушедшие по ту сторону силы, духа, носители культуры. Он даже все называет Даниил Андреев таким, как невестные крены там и так далее. Так вот, связь продолжается и осуществляется. Тем не менее, итоги, Библия говорит нам о том, что пробудившись, то есть встав оттуда, они, умершие, воссияют как звезды, и они обретают новую жизнь. Но не чисто духовную, бесплотную, а они перевоплощаются наконец. Вот мы с вами в прошлый раз и говорили о перевоплощении. Они перевоплощаются, то есть мы перевоплощаемся. Человек создан принципиально как существо инкарнированное, воплощенное. И этим должна завершиться его история на земле. Если смерть тела есть момент развоплощения, то нельзя считать его венцом и финалом нашего бытия. Финал – это воскресение мертвых и жизни будущего века. Вы, конечно, можете спросить, а что же это за новое воплощение? Это новый этап эволюции человека в мире. Потому что эволюция прошла несколько важных этапов. Сначала созидание структуры. Вы помните, как сказано в Библии, что бездна была в начале, и Дух Божий парил над бездной. Бог создает структуры. который противится хаосу. Потом он говорит, да произведет вода душу живую, создается новое небывалое во Вселенной, живые существа, которые еще более побеждают хаос. И, наконец, разумное существо, наделенное образом и подобием Творца, человек во плоти своей на земле, он должен еще более обуздать хаос. Но это тоже пока еще не полностью, это тоже не совершается до конца. И когда явление Мессии в мире поворачивает тайные рычаги эволюции человечества и мироздания, человек идет к новой, последней фазе своего развития. Но это тоже фаза телесная. Апостол Павел говорит нам о том, что человек будет иметь тело духовное, сома и мать. Что значит духовное тело? Какой-то намек на это дает открывшаяся, или вернее приоткрывшаяся нам реальность духовной телесности. О ней учили многие отцы церкви. Святой Игнатий, недавно причистый ключ святых, об этом пишет целую книгу. Люди, которые переживали клиническую смерть, рассказывали мне, что они видели свое тело. Но это было не то тело. А это было нечто прозрачное, но имеющее какую-то форму, подобную форме человеческого тела. То есть, с разрушением материального тела сохраняется некое второе тело, глубинное. И оно-то и должно в будущем, как вот семя, лежащее в земле, родить новую форму. Но здесь эволюция уже не просто биологическая или психическая, а эволюция еще этическая. Потому что будущее состояние человека во многом определяется тем, каковым было его развитие здесь, на земле. Вот почему для нас так важны именно поступки, мысли, слова человека в этом мире. Не будем рассматривать это в юридических терминах, наказание и поощрение. Это неверно. А речь идет о естественных последствиях того, что у нас внутри есть и с чем мы идем. И вот мы подходим сейчас к завершению этого вопроса прямо к самой сути дела. Человек, попавший в непривычные условия, человек, не имеющий перед собой привычных способов выражаться, жить и действовать, только тогда может сохранить свое «я», если оно у него глубокое, духовное, насыщенное и богатое. Человек мелкого плана, оказавшись в изоляции от привычной жизни, глубоко страдает, он не знает, куда себя девать. Его душа эмбрион, она не развита. И вот теперь мы себе представим, что происходит с человеком, когда он умирает. Он несет с собой все то, что у него есть, что он накопил. И это очень важно, потому что из этого складывается наша личность. И об этом надо думать сегодня. Чем богаче человек, чем больше он отдавал людям, тем глубже и емче пространство его духа, тем полнее его бытие, даже в тот период, когда спит человек. Так вот, тот, кто богат духовно, он не спит. Он бодрствует и продолжает участвовать в жизни людей, оставшихся на земле. У одного ученого-биолога была даже теория, что
души, неразвитые, жалкие, исчезают там, как бы поглощаемые более сильными душами. Ну, конечно, эта теория довольно спорная, но здесь есть другой момент. Момент очищения. Проходя через изменение миров, человеческий дух должен очиститься. И если у него обгорает, исчезает то, что накопилось, как черное, значит, на нем, весь вопрос в том, что останется? Как много останется у тебя от той коры зла, которая сожжет огонь в дух? Если в нашей жизни ничего нет, кроме вот этого мелкого, плоского, злобного, все облетит, как листья с дерева. И вдруг оказывается, что дерева там нет, пенек какой-то. Поэтому, когда Платон говорил, что вся жизнь есть подготовка к смерти, он, конечно, говорил парадокс. Парадокс. И в прямом смысле нельзя его понимать. Но что-то в этом есть. Какой-то смысл есть. В конце концов, разве мы не знаем, что это будет? Знаем. Разве не должен человек размышлять о том, что будет? Должен. Это естественно для мыслящего человека. Мы совсем не обязаны знать детали. Это бесполезно. Многие начинают искать, вот как это будет, а как то будет. В средние века создавались целые картины потустороннего мира. Все равно все это условно и символично. И когда Данте изображал загробный мир, он все-таки изображал не столько его, сколько вечные трагедии своих современников и восхождение души ввысь. И я уже говорил вам в прошлый раз, что мало найдется слов человеческих, которые могли бы адекватно это передать. Важно, чтобы бессмертно и важно помнить о жизни будущего века. Жизнь будущего века – это не наши отдаленные потомки. Это не наши, так сказать, отпрыски, нити, которые тянутся в будущее. А это все мы, все человечество. Я вспоминаю, как один из героев Пастернака говорит, конечно, нельзя это понимать буквально. Куда же денутся все эти миллиарды людей? Я думаю, что этот герой совершенно не прав. Потому что вероятно, он слабо себе представлял размеры Вселенной. Если собрать телесно всех людей, которые когда-либо жили на нашей планете, и, так сказать, поместить их в какой-то резервуар, они не займут и десятой доли одной из галактик, которая находится в пространстве. Вселенная быть может столь огромно, потому что она уготована для разумных существ, для человечества, для огромного человечества. Это огромный дом, еще не населенный. И поэтому нам рано говорить о том, что все это слишком нам тесно, что некуда девать будет Творцу нас с вами. У Него есть место. Недаром Господь Иисус говорит, в доме Отца Моего обители много. Если брать космос, то, конечно, это тоже подходит сюда. И, наконец, последнее и практическое. Как самим готовиться к смерти? Как относиться к людям, которые обречены или умирают? В прошлом году была дискуссия по инициативе журнала «Наука и религия», в которой участвовали врачи, медики, и нас было двое священников. Стоял вопрос там о том, надо ли сообщать человеку, что он не излечим и что он умрет. Вопрос поставлен слишком абстрактно. Все-таки здесь многое зависит от того, что это за человек. И решение это принимают родные и близкие, понимая, что исход один. Правда, правда. Никакая медицина никогда не может дать полной гарантии, что человек обречен. Но все-таки в идеале, принципиально, человек должен знать. Почему? Потому что он может подготовиться внутренне, молитвой, сознанием, прощением тех, против кого не везло, чтобы не идти туда. И чувство глубокого какого-то неудовлетворения и тревоги вызывало у меня вот эпизоды, когда смерть внезапно настигала человека. Я помню, с одним человеком мы в больнице просто разговаривали. Совсем, так сказать, так спокойно, весело о посторонних вещах. Вот. Вдруг он закашлялся, упал и скончался тут же на месте. Вроде бы казалось, как бы такая безболезненная смерть. Но духовно она показалась мне какой-то незавершенной. Понимаете? Потому что вот это прохождение, человек был как бы не готов. Вот. Потом я остался над ним, я читал молитвы, зная, что в это время душа слышит. Вот в книге Муни говорится о тибетской книге мертвых. Ну, она нам, конечно, не подходит, но эти тексты читались над усопшими, чтобы усопшие слышали и понимали, что с ними происходит. Как бы некий древний опыт передавался здесь людям, чтобы они удалялись от земли, как бы теряя все больше и больше связь с этой земной реальностью, чтобы они слышали голос, указывающий путь. Чтобы они не находились в состоянии шока, изумления полного, а ведь человек по-древнему все осознает. Он приходит в себя, осознает, что с ним происходит нечто удивительное. Вот. И тут ему подсказывается, что все это закономерно. Вот поэтому мы приходим отпевать людей в храме. Это молитва над человеком, над телом его. И он где-то здесь рядом. И я могу вам сказать, что в многолетней практике мне показало, насколько различны участи людей. Потому что одних отпеваешь с необычайной легкостью сердца. Даже какое-то праздничное ощущение. Несмотря на то, что человек может быть и близкий, и родной, праздник. А других как будто тянешь какой-то груз неимоверный. Как будто какая-то упругая среда сопротивляется. Как будто здесь вот этот изломанный дух вращается вокруг и в состоянии некого мучения, которое передается невольно всем присутствующим. Значит, на первый вопрос все-таки ответ, по-видимому, надо говорить. Но если вы все-таки видите, что человек настолько хрупок, что он не выдержит этого, это правда, надо не обманываться, а надо сказать ему по-другому. Как говорил Сократ, когда люди плакали день его смерти, он говорил, ну что же плачете, дурачки, разве вы не знали, что я раньше был приговорен к смерти? Мы все приговорены к смерти, все умрем рано или поздно. Значит, надо сказать, что жизнь земное кончается. Но для тебя это не кончится. Поэтому надо быть готовым, скажем, как раньше говорили, привести в порядок свои дела. У одного святого есть даже рекомендация. Раз в году устраивать себе подготовку к смерти. Исключительно полезно. Значит, считать, что вот этот пост, это твой последний пост в жизни. Что надо сделать? Отдать долги? Выполнить то, что не выполнил? Помириться с тем, с кем находишься в конфликте? Вот сделать так, как будто у тебя есть время, но оно уже ограничено. И это прыжок в бездну. Но бездна, которая нас примет нежно и ласково. Бездна, в которой мы не потонем, а будем плыть, хотя вначале страшно прыгать. Когда средневековый человек научился культуре смерти, он, конечно, достиг очень много. Когда к умирающим приходили там дети, родные, и он при чтении молитвы зажег свеча, торжественно прощался с ними, он понимал священность и важность этой минуты. Это не гнусные какие-то казенные стены, вот больничные, где происходит какой-то физиологический процесс, где смерть унижена, где, собственно говоря, ее священный характер среди этих приборов, инструментов исчезает. Я вовсе не говорю, что не нужны приборы, не нужны больницы. Но даже в больнице возможно создание какого-то иного священного отношения к жизни. И, наконец, последний, касающийся всех нас. Чем более одухотворенной и полной будет наша жизнь здесь сегодня, тем свободнее и спокойнее мы будем идти навстречу этому переходу. Навстречу тому, что есть лишь зримый миг перерождения души к предвечному полету. На самом деле, человек несет в себе вот это чувство вечности. И воскресение мертвых уже здесь, в нашей жизни закодировано, потому что наша личность получит полноту и возможность для деятельности. Но ведь это должна быть личность, а не зачаток какой-то. Не эмбрион личности и не пенек, покрытый слизью и грязью злобы. Есть слова, Бог говорит, в чем застану, в том и сужу. И тайна нашего дня и часа нам осталась неведомой. Это очень мудро. Ибо человек всегда обеспечен, если бы нам говорили, что тогда-то это будет, мы бы откладывали. А надо сегодня, надо понимать, что каждый день и каждый час есть дар, есть подарок Божий. И что мы сеем вечность в своей любви, в своем труде, в своем творчестве. Поэтому призыв созиданию и к добру, есть одновременно призыв к вечности. И когда придет наш последний час, если наш дух достаточно будет укреплен, он легко одолеет то препятствие, которое отделяет нас от иных миров. Младенец, рождаясь в жизнь, если бы умел отчетливо мыслить, вероятно, считал бы свое рождение смертью, потому что рождение ребенка подобно агонии. Но за агонией этой открывается новое бытие. И поэтому и за нашей смертью открывается вечность. Я знал людей, которые не боялись смерти по-настоящему. Все эти люди были, у них было одно общее свойство. Они ощущали выполненный свой долг на земле. Они отдали все, что они могли отдать. И это создало у них такое ощущение созрелости, готовности, как плод, который спокойно может упасть. И в свете вот этого труда, обрань, творчество, самоотдача. В свете этого мы можем говорить, что смерти на самом деле нет. Что трудясь по-настоящему духовно и материально, мы трудимся для вечности. Как бы человек об этом ни думал, такое чудо, как человеческая личность, не пропадает в его огромном космическом хозяйстве. Все участвует в этом высшем созидании. Все будет иметь свой расцвет. Поэтому мы и говорим чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Спасибо. Это прошедший ранее. Человек – это результат эволюции, бытия, или был создан Богом сразу в законченном виде по образу и подобию, как сказано в Библии. Если результат эволюции, что как будет она протекать дальше? Первый вопрос. Второй я беру. Оба этих воззрения не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Человек создан по образу и подобию Божьему. Это вечная истина. Но не тело его создано, а его уникальное личностное начало. Что касается тела, то тело человека создано по образу и подобию не Бога, а природы. В природе находятся все первообразы и прототипы наших органов, функций физиологических и физических процессов нашего тела. Поэтому эволюция и творение друг другу не противоречат. Как будет протекать эволюция дальше? Я думаю, что в этой земной истории тело человека едва ли будет еще эволюционировать. Ну, есть разные соображения на этот счет, но, по-видимому, не будет. Или незначительно будет. А вот воскресение мертвых – это будет стадия эволюции радикально отличная, качественно новая. Это уже будет духовное тело, которое подчинит законы материальные. Не упразднит, а подчинит. Атомы, составляющие тело отдельных людей после их смерти, перемешиваются и входят в новые тела. Что будет при воскрешении? Ядро нового тела, которое перевоплотится в человек, нематериальное ядро, рассыпается лишь физическая оболочка, сохраняется биоэнергетический комплекс, из которого вырастает новое тело, но уже иного порядка. Образ этого нового тела мы находим единственный раз в истории. Это воскресший Христос. Если вы помните рассказы евангельские о воскресении, Христос тот же, как на земле. Он ест и пьет. Но он проходит через стену, он меняет свой облик. То есть природа уже ему подчиняется полностью. Что нужно делать, если... Сейчас я расшифрую. Что нужно сделать, если висящий в доме икона упал? Почему это произошло? Не надо быть суеверным. Произошло, потому что веревочка перетерлась. И раз она упала, надо ее поднять и повесить снова. Расскажите, пожалуйста, о опытах Вильяма Джеймса по попыткам связи с умершими. Это было с помощью разного вида автоматического письма. То есть были люди, которые находились в трансе, и они бессознательно писали, он задавал вопросы своим умершим друзьям, профессору Ходжсону и другим, и вот как бы через этого человека отвечали. Это было у нас напечатано в двух книгах Джеймса.
«Можно ли общаться с умершими?» Кажется, она так называлась в переводе.
«Певший душу свою потеряет, но потерявший душу ради меня сопредет ее». В Библии часто слово «душа» обозначает жизнь. И тот, кто ради спасения жизни отказался от имени Христова, от Бога, от всего, как премудрый пескарь, он потерял свою жизнь. А тот, кто даже и потерял свою жизнь ради истины, тот ее обрел в высшем смысле и в Царстве Божьем, в преображенном мире. Что это чуждый огонь принесли два сына народа перед лицом Господа, за что были убиты. Специально должен был быть огонь освященный, который на святом месте находился. И они принесли из чужого святилища какой-то огонь, который не полагалось приносить. Вот. Убиты были не за это, за пренебрежение, презрение к святыне. Священник запрещает прикосновение к умершему из народа твоего. А чуть ниже, кому бы то ни было в народе своем, в чем смысл запрета? Дело в том, что многочисленные запреты Ветхого Завета часто имели не нравственный смысл, а охранительный. Чтобы охранить ветхозаветную общину от влияния язычников. Вот. Есть, конечно, рационалистическое толкование, что Моисей старался оградить народ от инфекции. Это все происходило в жарких странах, и поэтому прикосновение к трупу могло быть чревать инфекцией. Вот. Но на самом деле здесь была какая-то другая, более глубинная причина, которая сейчас нам непостижима. Но вообще считалось, что смерть – это демонический факт. Бог дает жизнь, а злые силы разрушают ее. Христианство принимает не эту концепцию, только говорит о том, что человек задуман как потенциальный бессмертный. И, конечно, когда разрушается тело, это есть поругание человека. Поругание. Поэтому, когда мы отпеваем человека, есть такой гимн, сложенный в 8 веке Иоанном Дамаскиным, который мы повторяем всегда. И он начинает словами: «Плачу и рыдаю, и когда помышляю смерть, и вижу во гробе лежащую по образу Божьей созданную нашу красоту, безобразную, бесславную и имущую вид». То есть здесь дух оказывается бессильным перед разрушением плоти. И это, конечно, трагично. На обложке журнала иногда печатается изображение иконы Божьей Матери, иногда в середине журнала. Что делать с этими листами? Ну, во-первых, я не очень уверен, не часто встречал в наших журналах изображение Божьей Матери. А, Кристиан? Ну, вы знаете, если вы хотите этот журнал выкинуть куда, то, конечно, будет вполне благочестиво, если вы вырежете ее изображение, породите книгу как заклад. Не будете кидать ее в помойку, как все остальное. Книга может быть планироваться не ранее 7-го, не позднее 10-го номера. В этой аудитории, вероятно, многие подписались, но номера 5-6, как предполагалось сначала. Да, значит, это уже мне подтвердили, что не раньше 7-го номера будет. Так. Народ возроптал, захотел мясо, здесь библейская история. Господь перед Моисеем обещал мясо на 30 дней, Моисей усомнился и получил подтверждение. Господь пригнал с моря перепелов, захватив и съесть их, умер. Надо сказать, что сказания пятикнижие о странстве древних израильтян в пустыне, они представляют собой некую драму искушения, разворачивающуюся между человеком, сомневающимся постоянно, и Богом. И поэтому драма эта часто выглядит грубо, иногда трагично, потому что человек постоянно искал себе чего-то более спокойного. Недаром израильтяне все время хотели вернуться в Египет. И Эта боязнь свободы является одним из важных мотивов этой истории. Что касается деталей, то я боюсь, что если я углублюсь в них, то мы немножко отклонимся от наших тем. Я уже обещал в ДК «Сердце молв», что когда мы кончим цикл истории духовной культуры, которую я сейчас рассказываю, мы перейдем к чтению последовательному Библии. Будем читать, пока не кончится, либо текст, либо мы. Так, когда и где вы читаете еще лекции? Знаете, это очень трудно ответить. Я даже сейчас не помню. Я не взял листочек с собой. Но в этом будущем месяце у меня будет мало, не больше 10, потому что наступает Великий пост, и уже большая часть будет на службе. Душа человека не распадается. Но разве в сумасшествии, в разных формах не происходит распада личности? Это мы так условно говорим. На самом деле личность спрятана внутри, она там живет. А ее проявления становятся хаотичными и бессмысленными. Это не есть распад личности, а ее капсулизация. Имеет ли значение для души, как проходит захоронение тела? Я думаю, что нет. Можно ли донести до души умершего свою собственную вину перед ним? Думаю, что да. Как объяснить, что некоторые люди заранее предчувствуют смерть, причем и непредсказуемо? Просто у людей, у некоторых есть дар предвидеть будущее, тем более вот такое важное будущее для себя, как конец. С моей дальней родственницей, когда она лежала при смерти, пришли две женщины в дело, сказали, чтобы она готовилась умереть. Она же попросила их подождать, пока вернется дочь из магазина, чтобы простить с ней. После этого они исчезли. Затем через день в Москве появилась одна женщина в бело, вскоре она умерла. Объясните, пожалуйста, что это. При таких явлениях обычно речь идет о душах умерших предков. Опыт, который вот мне известен из разговоров с реанимированными, многочисленными, показывает, что всегда являются умершие предки. Что будет с душами тех, когда придет воскресенье смерти, чьи тела были кремированы? Это не имеет значения. Распад, как он происходит, огнем или не огнем, можно ли утренние вечерние молитвы совершать про себя? Если это нежелательно, объясните, пожалуйста, почему. Можно, конечно, можно. Что такое собор? Это таинство, совершаемое над болезнью. Это молитва об исцелении человека. Расскажите, пожалуйста, как надо поститься. Вот у меня будет две беседы, посвященные специально Великому посту. Они будут проводиться в церкви Святого Георгия на Разина, и в этот же день, за 17:30, на Волхонке, напротив музея братьев искусств. Два раза были. Когда точно я... Вот эти люди лучше меня знают. 11 и... 11-25 марта. Волхонка напротив музея изобразительных искусств. Там дворец культуры. Буду рассказывать о посте. Так. Так. Значит, среди 10 заповедей на Израиле есть не убить. Я на противоречии для участия встречаюсь Ветхого Завета, побивание камнями, провинившись и так далее. Надо сказать, что социальные условия, в которых жило раннее Заветное общество, безусловно, были суровыми, варварскими, жестокими. И законодательство тоже было, соответственно, жестоким. 10 же заповедей стоят над веками и социальными условиями. Они не могут рассматривать как юридические нормы. Это нравственный идеал, а не уголовный кодекс. Понимаете? Есть огромная разница между нравственным идеалом и уголовным кодексом. Так вот, многие места в Библии есть древний уголовный кодекс. Скажем, в книге «Исход» после 10 заповедей идут всевозможные казуистические законы, то есть законы на случай. Если там быть кого-то убил, там как заплатить, кто должен, и так далее. Вот. Это было необходимо в то время. Сейчас это уже упразднено. Отношение христианской церкви к убийству, например, на войне. Трудный вопрос. Трудный. В общем, наверное, все-таки церковь должна быть против убийства. Но если приходит враг и уничтожает твой народ, твой город, то и ты не защищаешь его, то ты являешься участником убийства. То есть из двух зол приходится выбирать меньше. Реанимация, насколько она милосердна? Надо ли возвращать людей в наш трудный мир? Вопрос к медикам. Есть примерно 30% реанимированных, которых мы только этим мучаем. Но я все равно сторонник абсолютно реанимации. Почему? Если медработники начнут делить людей на классы, вот этих надо реанимировать, да, пусть помирают. Мы далеко так пойдем. Это будет уже, в конце концов, будут реанимировать только ответственных работников. Как объяснить, что многие люди незадолго перед смертью становятся очень красивыми? Близость миров иных отражается в их душе. И вот я, многие люди у меня на глазах умирали. И они часто смотрели куда-то, вот они видели нечто. Это, если человек умирает в сознании, то существует в 90% случаев. Как вы относитесь к журналу «Наука и религия»? Как теперь принято выражаться в газетах? Неоднозначно. Это так люди говорят. Я его выписываю с первого номера. То есть с 58-го года. Первоначально это был просто погромный листок, который призывал к травле, который печатал клевету. Вот. Я часто тоже был там объектом. Я не за это говорю, это объективно. Но, к счастью, перестройка затронула и его. Там сменилась редакция, и сейчас этот журнал стал открыт в духовной проблематике. Правда, больше такой оккультный, но все равно. Как быть с инопланетянами? Да никак. Пусть живут. Пусть живут. Не будем их трогать. Тем более, что они нас тоже очень, не очень трогают. Какова эсхатология детей, убитых в чреве матери? Вот этимология Фауста, есть такое прозрение. Дети нерожденные приобретают образ мира и опыт мира через других умерших, как бы те их приобщают к жизни. В этом есть такая глубокая догадка. Что происходит с душой человека, попавшего в ад? Ад не теория. Человек переживает его по эту сторону жизни. Опыт ада уже здесь начинается. Все. И добро здесь начинается, и зло. И грех, и смерть. Все тут. Подумайте, вы поймете, когда опыт ада. Когда следующая беседа в исторической библиотеке? В исторической не знаю, а в иностранной? В иностранной? 21 марта. Я очень рад, что мне подсказывают. Что означает слово «карма»? Я в прошлый раз рассказывал об этом. Это закон воздаяния. Мы, христиане, принимали это учение, но с некоторыми отличиями. Что нравственный миропорядок существует, мы верим. Карма – это не наказание, а вот последствия наших злых поступков. Но отличие такое, что в индуизме и в параиндийских различных воззрениях это происходит через перевоплощение людей в этой жизни. Вот. В христианстве это как воздействие нашей жизни на нашей посмертной судьбе. Ветхий Завет не говорит о загробной жизни, так и иудеи не говорят о загробной жизни. До 2-3 века. Это расхождение. Дело в том, что Ветхий Завет был первоначальным этапом откровения, и поэтому в нем не было дано откровение всех истин. В частности, не было откровения о посмертии своей души. И поэтому древние евреи вынуждены были заимствовать свои взгляды у соседних философов и религиозных, так сказать, учителей. И они взяли учение, которое было распространено в Вавилонии. Рядом был Египет, там было одно учение. В Вавилонии было учение, похожее, ну, Одиссею все читали, поэтому вы помните, какое состояние было у мертвых, когда Одиссей их вызывал. Вот такое мрачное, темное царство подземное было представление древних Вавилонии. И это заимствовали древние иудеи. И 4 век до нашей эры впервые дается откровение о воскресении мертвых. Первый его признак – это слова Апокалипсис Исаии. Это часть книги пророка Исаии, написанной в 4 веке. Как понимать блаженны нищие духом? Это те люди, которые сознают изъяны своей духовной личности и достатки, но они понимают, что они нуждаются в полноте духа, в пополнении. Где и когда будет издан Павел Флоренский? В приложении к журналу «Вопрос философии» будущего года. То есть не будущего, а 90-го года. Почему общение с умершим часто совершается через сон? Потому что есть сфера подсознательная, бессознательная, которая погружает нас в некое поле единого человечества, живых и умерших. Карл Густав Юнг называл это, так сказать, вот миром архетипов человечества. И вот именно на этом уровне и соприкосновение наиболее известно. В чем разница в отпевании заочно и когда покойник ставит цель? В принципе, никакой разницы нет. Единственная разница просто родным, приятно. И для покойника тоже разница. Если он умер недавно, быть может, он еще здесь как бы присутствует, его дух. Правда ли, что вы отпевали Анну Ахматову? Нет. Нет, она умерла в Ленинграде. И почему отпевают только крещенных, раз не равны перед Богом крещенных и крещенных? Конечно, равны. Но христианское отпевание по своим текстам предполагает члена общины. И иначе будет какой-то фарс, если мы будем ему приписывать хотя бы формально член общины. Дух и душа, если понять одинаково, в чем разница? Душа – это психика. Психика – это мост между телом и духом. Психика свойственна животным, а дух – человек. Дух – это начало творческое, начало созидающее, начало личностно бессмертное. Известно, что у людей, занимавшихся спиритизмом, происходит ломка судьбы. А если человек исповедовался в этом грехе? Не знаю, но вот я сколько людей не опрашивал, кто занимался спиритизмом, все-таки последствия этого были довольно тяжелые. Может душа умершего человека воплотиться при рождении другого? Но это вопрос спорный. Христианство в этом не верит. Как относится к перевоплощению иудаизм? Тоже не принимает его. Как объяснить, что прорицатель видит весь путь человека? Есть некое измерение бытия, в котором все события как бы находятся на одной плоскости. Вне времени. Вне времени. И вот туда проникает взор прорицателя пророка. И, конечно, Божий взор. Мне очень дороги мои предки, что мне делать для них ушедших? Я люблю их, хочу, если не помочь, то как-то облегчить их. Значит, по-моему, молиться за них, это как раз и есть. Так. Иоанна Богослова есть изречение одной из книг, что осталось только 7 церквей, в которых хранится благодать. Как это понимать? 7 Библии. Символ полноты. И когда в Апокалипсисе Иоанна Богослову сказано 7 церквах, это конкретные церкви в Малой Азии, в нынешней Турции, там вообще никаких церквей сейчас нет, один ислам. Так вот, 7 – это полнота Вселенской Церкви. Символ полноты Вселенской Церкви. Как вы относитесь теории Мартынова, сейчас вышла его книга. Это, так сказать, оккультная книга, ничего там нового в сравнении со старым оккультизмом я не нашел. Но когда он пишет, что в таких вещах духовных часто много интересного есть, вот, мне приятно, что он так высоко ставит Бердяева, вот, но есть мысли, которые я не могу разделить. Существует ли связь между постом и духом человека? Конечно, потому что когда человек постится, он укрепляет свою власть над плотью. Это очень важно. Не уничтожает плоть, а укрепляет власть. Почему именно в 9 дней, 40 дней и так далее? Есть какие-то этапы развития индивидуальной судьбы посмертной, они соответствуют на нашей земле вот этим дням. Насколько воплощение человека появляется на земле и чем это связано? Я думаю, что он появляется один раз и воплощает, и воплотится вновь только в Царстве Божьем. То есть, воскресение мертвых. Что можно сказать о перевоплощении души другого человека, как относится к этому христианству? Ну, не христианство, а большинство религий все-таки это учение не имеет. Единственное исключение – это индийские верования. Если Бог один, то почему столько религий? Потому что ограничены люди, а Бог безграничен. И каждый человек какую-то часть схватывает и постигает. Бог безграничен. Какая разница между душой и духом? Это уже говорил. Так. Могут встретиться после смерти души, крещенные и некрещенные. Это трудный вопрос. На него я ответить не могу. Если я ответил, я бы был неправ. Что есть красота с точки зрения цели? Гармония. Красота есть отображение небесной красоты. Конечно, можно назвать это гармонией. Будет ли здесь продолжать цикл жизни после жизни? Нет, в следующей нашей встрече мы хотим посвятить памяти Бориса Леонидовича Пастернака, поскольку его юбилейный год. А в остальных встречах вот день мы еще не согласовали. Какой день? Значит, здесь будут выступать поэты, вот, писатели, люди, которые знали лично Пастернака. Будет включен запись его голоса. Я немножко расскажу о религиозных воззрениях Пастернака. Так что как-то отметим тоже его юбилей. Кто был Валаам, муж с открытым оком? Он не приезжал к Израилю, но мог как Моисей общаться с Господом. Библия учит нас, что Бог открывался и язычникам. Что за странное поведение Господа в начале истории с Валаамом? Велел идти и чуть не убил за это, если бы не ослица. Это тоже надо подробно объяснить, девчонка. Это же образ того, что он шел против воли Божьей. А шел современно по воле Божьей. Каким образом? Двух словах. Один из царей решил погубить колдовством израильтян, которые двигались по пустыне к земле Ханаанской. И он выписал себе из Вавилона колдуна, который должен был подняться на стену и предать проклятию народу. Проклятие считал, что оно ведет мор на людей. Вот. И Валаам поехал. Это был знаменитый прорицатель. Кстати, легенда о нем складывается по всему Востоку. Найдены недавно еще некоторые тексты валаамских изречений. Ходили по всему Востоку его гимны изречения пророческие. Вот. И он пошел, и Бог ему открыл, что, каким можно сказать, что здесь что-то не то. Ангел стал с мечом напротив, и ослица ему сказал, что она не пойдет. Вот. Это такое, что люди не понимали, но даже осел понял, что он идет против. И когда Валаам поднялся, он все-таки решил это сделать. И вместо проклятия он произнес благословение. Вот этот конфликт между волей прорицателя и волей Божьей, он здесь представлен. Так, не оставьте и нас в углубленном познании Библии. Ну там большой довольно ДК, все помогут. Там, по-моему, 500-600 мест, больше даже. Так что всем хватит. А какая разница, как кто-то успели Богородицы православной точки зрения и католической? Никакой. Потому что мы считаем, что она была вознесена. Но у католиков это считается установленным церковью учением. А у нас это просто церковное предание. Да, не можно разъяснить понятие Троицы. Но вот для этого специально мы проводим беседы по символу веры. Как раз сегодня я закончил говорить о Троице. Потом я снова начну повторять, тогда мы коснемся. Так. Значит, если почтение Библии, мы начнем с того года. Я распределил все до июля месяца, то есть на все полугодие. Потом в июне перерыв. В августе составим расписание, если будем живы, и с сентября все начнем. Защищайте от дурного глаза ношение креста. Только относительно. Все-таки защищайте вера, а не металлические изображения. Будет ли православная церковь переходить на новый календарный стиль? Пока таких признаков не вижу. Как подготовиться к крещению, с какого момента можно считать себя готовым? Вот я провожу специальные занятия, подготовиться к крещению в развитии иностранной литературы. После Пасхи, когда мы крестим тех, кто подготовился, снова начнем. Но где, я еще не знаю. Что было с нами до нашего рождения на земле? Мы были в едином Адаме, только не отпочковавшись от него. Почему во время поста усугубляется влияние зла? А это по законам Ньютона. Действие равняется противодействию. Мы начинаем духовно как-то активизироваться, и враг не дремлет. Сохранились ли жертвоприношения в современном иудаизме? Нет, не сохранились. Значит, вроде бы все эти рекомендации исходят от Бога. Для того времени да, потом это все ушло. Только ли осталось в деятельности народа объясняется? Каждая эпоха, не забывай, что это было все 3000 лет назад, там есть свой смысл, но подробно в это входить я сейчас не могу. Жертвы не могут приноситься, потому что Господь потом установил только одно место для жертвоприношения. Это храм Божий. Но храм уничтожен и не может быть восстановлен. Вот так получилось. На этом месте стоит прекрасная мечеть Амара, тоже во имя Божие. Никто сносить ее, естественно, не даст. Не позволит, нельзя ее делать. Если же приношения были отменены, то когда? Кстати, для иудейства перед явлением Христа жертвы уже становились все более и более второстепенными. О смысле жертвы я расскажу за закон. Да, ну тут про козла отпущения все очень интересно, но боюсь, что это нас отвлечет в сторону. А, значит, в отношении, что Ахматова умерла в Москве. Да, правильно, но хоронили же ее в Ленинграде, поэтому отпевание там совершалось. Вот. Я имел в виду похороны. Как получается, что некоторые люди помнят свое предыдущее воплощение? Я думаю, что это есть влияние духовного контакта с умершими людьми, которые не нашли себе покоя, так сказать. Целый пласт таких душ окружает нашу землю. И часто морочит людям голову, между прочим. Как молодой человек 22 лет может считать выполнить свой долг? Он очень любил все живое на земле, но погиб очень рано, 22 лет. Но об отдельной судьбе говорить трудно. Но кто знает, можно иногда выполнить свой долг и даже в детстве. Как разрешается антиномия между столь явно компенсационным характером члена Писания Ветхого Завета и догматом о его богодухновенности? Очень просто. Священное Писание является богочеловеческим произведением. У него есть сердце, тайна, идущая непосредственно от Духа Божия, и плоть, которая создавалась людьми определенной эпохи, определенной культуры, определенного характера, и была у него такая же судьба, как у других книг. Это не антиномия, это так сказать, диалектика единства Писания, Бога и человечества. Как вы относитесь к гипотезе принадлежности откровения Иоанна к Ветхому Завету, о происхождении его еще до рождественского периода истории? Эта теория была выдвинута в начале нашего столетия, но против нее выдвинуто много аргументов, сегодня почти никто ее не признает. Кроме того, надо сказать, что в той форме, в которой откровение Иоанна существует сейчас, оно, безусловно, новозаветное, и даже если автор использовал какие-то элементы древней книги, это не имеет значения. Может ли душа умершего оказать влияние на судьбу живущего? Наверное, да.
Наверное, да.
Каково ваше отношение к обществу Рагнедж? Не слишком ли оно консервативно? Не знаю. Тут надо сказать, что весь ресторан Рагнедж, а общество такое. Теперь так много общества, что даже в московских новостях поместили специальную статью, там все не учтут. Не могли бы вы рассказать об основных отличиях православия и католицизма? Как раз сегодня рассказывал. Я когда закончу на этом взгляд православной католической церкви достаточно сходит на посмертие. И различия между ними в основном культурные, исторические, обрядовые. Есть и некоторые догматические различия. Но они возникли после разделения между Востоком и Западом. Когда произошло разделение в 1054 году, этих догматических различий не было. В основном. И возникли они после тысячелетнего существования врозь. Итак, мы с вами вот на наших четырех встречах только коснулись этой глубокой темы, этой большой тайны. Но я хотел бы, чтобы вы задумывались над краткостью и конечностью нашей жизни, почувствовали, что это не мрачная мысль, а мысль о том, что жизнь ориентирована на вечность. Мысль о том, что эта земная жизнь есть лишь момент бытия, лишь отрезок, лишь мост, по которому надо пройти. Но я бы не хотел, чтобы из этого сделали вывод, что жизнь земная не имеет значения. Все, что мы делаем здесь, отдается вечности. И зло, и добро уходят вместе с нами. Поэтому надо помнить, насколько важно обогатить себя внутренне. Вот это и есть блаженство нищих духов. Блаженство, потому что они получают богатство через тайну Божию, через откровение, через Иисуса Христа и Его благую весть. Спасибо. Спасибо. Вы не примете участие, это наше, как вы? Да? Значит, тогда сейчас вот этот друзьяк не подойдет сюда. Матвей, давайте насчет Пастернака договоримся.
Конец записи.